эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, как прошлое влияет на настоящее и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Послушать и посмотреть обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы попробуем понять, в какую параллельную реальность, создаваемую российскими и зарубежными сериалами, предпочитают погружаться молодые люди и чем отличается их выбор от предпочтений старшего поколения. Подробнее о технологии создания молодежных сериалов и истории жанра мы поговорим во второй части программы с киноведом Ниной Бояршиновой и кинокритиком Егором Москвитиным. Начнем же с принципиального вопроса. Чем объясняется популярность этого телепродукта, который теперь смотрит и молодое поколение, и не только по телевизору? В московской студии «Радио Свобода» преподаватель Московской школы кино, художник-постановщик Адис Гаджиев и журналистка Анастасия Нарушевич. Ну, Адис, это к вам первый вопрос. Мы говорим пока о массовой продукции. Она менялась на протяжении, вот, можно сказать, уже нескольких десятилетий даже, наверное, да, я имею в виду российские телеканалы, и тем не менее продолжает быть привлекательной. Почему, как вы думаете?
Добрый вечер, во-первых. А во-вторых, на мой взгляд, кризис, который произошел в конце 10-х годов, он каким-то образом повлиял на публику, на аудиторию, на зрителей. И часть зрителей, я бы назвал их начитанными, насмотренными, образованными, интеллектуальными людьми, они оказались лишены возможности частого пребывания в музеях, в кинотеатрах и так далее, и так далее, и так далее. Они оказались по ряду причин у телевизора. И эти люди требуют качественного продукта. Не просто развлечения у телевизоров, а какого-то познавательного процесса, на мой взгляд. Во всяком случае, развлечения, связанного с познавательным процессом. На мой взгляд, этим вызван интерес к новому продукту в виде новых сериалов, исторических сериалов, сериалов, связанных с определенной эпохой, с достаточно точным и качественным, с качественной реставрацией этой эпохи, которые позволяют тянуть зрителя чуть выше, заставляют их постоянно что-то новое для себя выискивать и самосовершенствоваться. Это первое. И второе, в любом случае, продукт телесериальный, он, на мой взгляд, это продукт этой эпохи. Если мы возьмем век предыдущий, 21-й, это был век кино. И, на мой взгляд, нынешний век – это век телесериала и телевизионного контента.
Ну, это то, что касается сегодняшнего дня. Действительно, кино уходит практически в сериалы. Ну, правда, не во все, надо сказать, Настя. Вот вы смотрите сериалы, я так понимаю, и, собственно говоря, наверное, ваши родители, может быть, бабушка с дедушкой тоже смотрели. Есть что-то общее, почему вы это делаете? И делали вы это иногда вместе?
Я могу сказать, как бы вот именно про привычку смотреть сериалы у моего поколения. Мне кажется, что это появилось как раз-таки из-за того, что когда мы были маленькими, когда мы были школьниками, там, в начальных классах или уже в более старших, первое, что мы делали, приходя из школы домой, мы смотрели мультфильмы и сериалы. То есть это была некая привычка потребления, которая зарождалась у нас годами. Вопрос в том, что в тот момент у нас не было доступа к качественным сериалам, и поэтому мы смотрели условно там какие-то продукты массового.
Ну, по времени, я так понимаю, когда приходили из школы, это было время для домохозяек. Это вот
да,
такой
телевизионный формат. Но для домохозяек в этот момент были свои каналы. То есть это был условно первый канал, второй канал, там иногда НТВ, ну, в зависимости у кого какие предпочтения, так, криминал, любовь и прочее. Вот. Но мы смотрели преимущественно СТС, конечно, в тот момент, мне кажется, у СТС вообще был пик, потому что они делали тот контент, который потребляли, не знаю, все школьники России. Просто кого не спроси в любом регионе, они расскажут тебе, что они смотрели этот сериал. И сейчас, наверное, мы не все будем готовы в этом признаться, но да, мы смотрели и «Ранеток», и «Мою прекрасную няню», и «Кто в доме хозяин». И даже в какой-то момент, я думаю, мы все смотрели «Универ», но сейчас в этом признаться стыдно. Вот. Но на тот момент это было действительно такое некое считываемое культурное такое нечто.
Ну, вот. Настя, человек московский, я так думаю, да, Настя?
Да.
Да, а мы, значит, на факультете коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики попросили собрать небольшую фокус-группу и с тем, чтобы ребята рассказали, что они смотрят. Понятно, что это довольно престижный университет, но учатся там не только москвичи, потому что есть возможность поступать ребятам из регионов, и как раз большая часть нашей фокус-группы не московские.
Я смотрю два сериала. Это первый — это «Молодой папа», ну, «Young Pop» Паоло Соррентино. А второй сериал — это как бы очень... Ну, я буквально 2-3 дня назад стал почему-то пересматривать сериал «Солдаты», если кто помнит, по РЕН-ТВ.
Да.
Ну, просто из-за того, что я решил понять, почему в детстве он мне так нравился, и на фоне того, что скоро 4-й курс, и, возможно, армия, стало интересно. Раньше я давал предпочтение сериалам такого подросткового характера, вроде «Скинс». А сейчас больше каким-то драматическим сериалам, например, «True Detective», отчасти «Карточный домик», ну, «Молодой папа», конечно.
Я смотрю, на самом деле, сериалы не очень часто, потому что не хватает времени. Сериалы абсолютно разные, от «Игры престолов», «Настоящего детектива» до «Секса в большом городе», «Отчаянных домохозяек». Сейчас я смотрю, в данный момент, «Черное зеркало». Начала смотреть по рекомендации своих друзей, потому что все мне говорили, что это очень классный сериал, это такая антиутопия, технологии, поглощения, все дела. И я посмотрела первую серию, она меня очень сильно впечатлила, и я стала смотреть дальше. Посмотрел в присест 2 сезона, и, ну, не знаю, действительно очень крутой сериал, и, в принципе, чаще всего я начинаю смотреть сериалы по рекомендациям своих друзей.
Я смотрю в основном сериалы двух типов, это либо ситкомы, я посмотрела целиком «Друзей», «Как я встретил вашу маму», «Теорию большого взрыва», а второй тип сериалов — это детективные, из них больше всего мне нравится «Метод», «Мыслить как преступник». И я была приятно удивлена, потому что обычно все русские детективные сериалы, они какие-то ужасные. Я бы сказала, ну, у них плохо прописан сценарий. Вот. Но «Метод» мне очень понравился. Правда, я считаю, что они слили концовку, потому что она стала очень сопливой такой. Ну, вот первая серия, где там просто убивают людей, он это пытался раскрыть, мне нравилось.
Просто обожаю всякое циничное, например, «Саус Парк»,
«Бесстыжих», «Волчонка» и «Скам». Недавно я посмотрела последний сезон, досмотрела «Американская история ужасов». Последнее, что я смотрела из русского, это «Кадетство».
То есть вы все смотрели здесь «Папины дочки»?
Да.
Да. И сейчас иногда смотрим.
Но это наш
«Тесла». Я бы сказал, иногда. «Пласт».
Да.
Наш «Тесла».
Культурный пласт современной России. Вот.
Несчастные дети, у
которых... Нет, это культурный пласт 95-96 года.
Люди могли как бы не читать, там, не знаю, Платова, Бродского, но... Папины дочки, когда они все смотрели, вот поэтому это часть культуры.
Ну что, студенты Высшей школы экономики, журналисты, они для вас есть какие-то, может быть, открытия вот из того, что назвали ребята? Или вы понимаете, что это так, и теперь культурный код закладывается не на уровне литературы или каких-то других вещей, там, связанных с высоким искусством, а именно на уровне сериальном?
Я могу судить по этому, по своим студентам, которые достаточно молодые все. Средний возраст студентов колеблется от... Ну, 25 до 30 лет. Даже у меня есть студенты значительно младше, там, от 20 лет. Они, конечно, серьезно насмотрены и менее начитаны. На мой взгляд, это катастрофа, но это так, это надо принимать как действительность. И в то же время ничего плохого нет, что они насмотрены. Если только это хорошее видео, хорошее кино, то это здорово. У них просто другой ключ. Вот этому закону.
Настя, к вам вопрос. Но действительно, это такой код, по которому узнают люди друг друга, да, в поколении. Мы знаем, что вот нынешнее поколение, оно на самом деле больше находится в интернете, и группы образуются уже не вот по какому-то географическому или там вузовскому принципу, а по каким-то симпатиям, и можно дружить по интересам с человеком, который находится очень далеко. Это действительно код, что ты смотришь, да? То есть, если ты смотришь, тебе нравится то же, что и мне, то мы друзья, и окей, будем дальше как-то вместе что-то делать.
Ну, мне кажется, да, в некотором смысле вот такому вот общению людей, некому такому единению людей содействовали паблики ВКонтакте, потому что, допустим, есть великолепный паблик «Клик», который безумно популярен, то есть там, я не знаю, даже в афише берут комментарии у там администратора этого паблика. То есть они каждый день выкладывают информацию о разных сериалах, и если ты не смотришь эти сериалы, то ты не считываешь этот культурный код. И мне кажется, это очень важная такая поколенческая штука, потому что сейчас действительно огромный выбор сериального контента, и ты можешь сам выбирать, что ты хочешь смотреть. И да, это, в принципе, правда, то, что ты можешь общаться с людьми, допустим, просто потому, что ты смотришь какой-то сериал. Лично у меня, допустим, была история, когда я общалась, честно говоря, я даже не знала имя этого человека, мы общались с ним по ВКонтакте, мы общались с ним из-за того, что мы смотрели один сериал. И то есть, как только выходила новая серия, мы с ним это начинали обсуждать, при том, что я реально не знаю, как звали этого человека, я до сих пор не знаю, как его зовут. Как бы я больше не смотрю этот сериал, поэтому мы как бы не общаемся, у нас нет повода. Но когда мы общались с ним, в этом была какая-то идея общая, которая нас как-то сближала, и, в общем, это было забавно, да. Но сейчас в основном, не знаю, к счастью или к стыду, я смотрю русские сериалы, и мне не всегда удобно с кем-то это обсудить.
Да, хорошо. Мы вернемся на факультет Высшей школы экономики, посмотрим второй вопрос, на который ребята отвечали. Вот что их цепляет в сериал, да, вот что им там важно? Очень разные ответы.
Если как бы мне действительно уютно смотреть сериал, то есть герои, мне кажется, как бы достаточно живыми, и как бы они создают вот какую-то такую, ну, по-своему, волшебную атмосферу, то мне хочется смотреть как бы дальше и дальше. И всегда как бы с первых сезонов вот уже складывается какой-то своеобразный там быт героев, да, там, допустим, в ситкомах они постоянно где-нибудь встречаются, будь там дом или бар или что-нибудь такое. И рано или поздно какая-то деталь меняется, потому что как бы сериал должен меняться, вот, и к этому немножко тяжело привыкнуть, потому что твой любимый герой внезапно как бы становится немного другим.
Я вот выбираю сериалы в зависимости от того, чего мне не хватает вот в данный момент. Именно поэтому я не смотрю какой-то сериал всегда продолжительно, вот, ну, за исключением там то, что я рассказывала, «Сплетница» и «Лондонград». Ну, просто так получилось тогда. Вот. Хотя, возможно, мне тогда не хватало как раз вот именно каких-то таких вот... ну, может, мне за границ не хватало, не знаю. Ну, просто какого-то нового взгляда на город, который мне нравится. Просто я какое-то время прям мечтала в Лондоне пожить, там, поехать туда, вот. А, например, если мне не хватает, мне хочется позлиться, ну, вот хочется чего-то циничного, я включаю «Саус Парк». Если мне хочется какого-то уюта домашнего, я включаю «Друзей».
Мне кажется, что у ребят прекрасный выбор, да, то есть они могут как-то встраиваться в видеоконтент в зависимости от, собственно, настроения и получать оттуда вот что-то свое. А некоторое время назад психологи писали про сериалы, но имея в виду, что вот про массовые сериалы, что, как правило, их смотрят неудачники, потому что это человек, который, допустим, сам не активен в жизни, у него много свободного времени, да, или он уходит от своих проблем вот в этот сериал, или он просто, значит, вот проживает какую-то чужую жизнь и занимаясь своей, да, то есть такой пассивный существование с такой параллельной жизнью в этом сериале не в своем качестве. И это такой вот был как бы негативный момент. Но сейчас речь идет о том, что, может быть, это как раз терапевтический эффект. Да? Человек смотрит сериал, вот как вот мальчика, уютно, да? Или он получает то, что хотел бы получить. Вам не кажется, что еще в этом дело, но вопрос в том, что то ли сериалы поменялись, то ли отношение к ним, вот как вы считаете, с тех пор?
Ну, я думаю, за последнее время сериалы поменялись очень сильно. Они стали более качественными, они стали более качественными на основном уровне, на уровне литературы, на уровне сценария. А, может быть, это связано с тем, что многие очень серьезные сценаристы пришли в эту индустрию и с удовольствием этим занимаются. А, во-вторых, люди, реализующие эти все идеи уже на экране, они также не лишены профессионализма и также пришли из кинематографа, и также активно применять все свои навыки и умения. То есть сериалы стали качественнее. А, если говорить с точки зрения изобразительной, в общем-то, я за это в основном отвечаю, то они стали очень убедительными еще, плюс ко всему, сериалы. А это самое главное, на мой взгляд, составляющее. Зритель, который смотрит сериал, он должен поверить и провалиться туда. И только тогда возникает тот самый терапевтический эффект. Если это только лишь красивая картинка и развлечение, не возникнет терапевтического эффекта. Эффект возникает, если он хватает зрителя и не отпускает, на мой взгляд. А, так вот, нынешние сериалы очень стали отличаться этим качеством. К ним я могу отнести множество сериалов. Мой любимый сериал из отечественных – это «Оттепель», тот же самый, да? И я сейчас, слушая молодых людей, которые только что рассказывали, подумал об иностранных сериалах. Мой любимый, фаворитный, ну, это «Шерлок Холмс», с Кимбербэтчем, да, видимо, я не оригинален в своем своих предпочтениях. Вот эти два сериала, на мой взгляд, суперкачественные, очень качественные.
Ну, смотрите, вот есть разница между российскими сериалами и, собственно говоря, зарубежными, большая, да, наверное, или нет. И сейчас мы знаем, есть тенденция, что, может быть, российские как-то будут идти на рынок зарубежный. Вот мы что-то про это понимаем, да. Можно сравнивать, ну, я опять-таки не беру HBO, да, какие-то вот такие важные, да, прекрасные, да, а вот общий какой-то пласт. Есть разница ментальная, может быть, или все-таки мы знаем, что берут, ну, просто кальки, да, и это иногда делается официально, ну, под похожие вещи.
На мой взгляд, наш зритель, во всяком случае, был более просвещенным, что ли, и, соответственно, скажем так, с открытой душой. Все меняется, и сейчас...
Ну, и более доверчивый.
И более доверчивый, да, как, в общем-то, это такая, это особенность наша. И, соответственно, нам нужны были более... душевные, что ли, сериалы. Сейчас все меняется. Ну, бразильские, да, это 20 назад. Душевный. Я помню этот душевный сериал. Но, тем не менее, иностранные сериалы, так как я сам принимаю участие в этой индустрии, я понимаю, что иностранные сериалы, во-первых, у них бюджеты выше всегда. А более качественные спецэффекты и различные визуальные эффекты. А, соответственно, больший бюджет позволяет сделать более зрелищным этот продукт. Но наши не уступают, безусловно, в душевности. Очень стараются наши сериалы не уступать и в зрелищности в последнее время. У отдельных сериалов все-таки достаточно приемлемы высокие бюджеты. Разница есть, она всегда, наверное, будет оставаться между иностранным сериалом и отечественным. Но, мне кажется, все самое лучшее мы пытаемся взять у иностранных, равно как и они, ту душевность с удовольствием у себя приживают.
Да, ну, на самом деле, вот в британском телевидении тоже была история такая просветительская, когда сериалы изначально были устроены так, что, в общем, такой патернализм был культурный, каким-то образом просвещать, но потом пришли американские сериалы как раз и на четвертый канал, и, в общем, тоже как-то вот все так передвинулось. Настя, вот для вас имеет значение смотреть российский сериал или зарубежный? Это зависит от настроения, от ситуации. Вы сказали, что вы смотрите российский.
Да, у меня есть такой грешок. Мне кажется, моя основная проблема заключается в том, что я очень в душе поддерживаю российский, скажем так, кинопром. И я очень люблю некоторых актеров, потому что для меня было, допустим, откровением, когда, то же самое, вот если брать банальный пример, есть такой актер Петр Красилов, который все время блистал там в сериале «Не родись красивой», вся страна его знала. Но они знали его как такого шута, который как бы вот просто играет там какую-то роль второго плана. И тут внезапно я оказываюсь в Рамте на спектакле «Приглашение на казнь», и я вижу его в роли Пьера, я не помню имя героя, вот. Но, в общем, он играет как бы настолько здорово и настолько прекрасно, что я подумала, что вот, наверное, если бы у нас были хорошие сценаристы, и если бы они могли писать на уровне Набокова, возможно, они бы вырулили это все в хорошую сторону. Или, допустим, та же самая Чаповская, которая играла главную роль в «Оттепели», потрясающе выступает в «Табакерке». И я очень сожалею, что пока не нашлось того сценария, который бы раскрыл ее потенциал, потому что на сцене театра она играет потрясающе. Вот, так что я думаю, что в российских сериалах есть потенциал, и они правда хорошие. Допустим, те же «Измены» с Еленой Лядовой, они были просто великолепны. То есть, я не знаю, такого качественного сериала на российском телевидении я не видела, ну, вот как раз-таки со времен «Оттепели». Вот. Мне кажется, что все-таки основная проблема заключается в том, что у нас не умеют писать сценарии. Когда мы научимся это делать качественно, тогда мы сможем говорить о том, что мы выведем сериалы на какой-то новый уровень.
Спасибо, Настя. Ну, вот смотрите, Настя практически такой профессиональный зритель, да, ценитель сериалов. Мы возвращаемся, опять-таки, в Высшую школу экономики, и там мы спросили, собственно говоря, у ребят, а стыдно ли смотреть какие-то сериалы и стыдно ли, может быть, признаваться в том, что ты их смотришь?
Раньше, несколько лет назад, по крайней мере, мне там было стыдно признаваться, если я смотрел какие-то серии «Дом-2», сейчас, видимо, все, табу преодолены, да здравствует анархия.
У нас нет такого. Ну, и не только в группе, но и, в принципе, вообще, например, в моем окружении, где бы я ни была, и одноклассники бывшие, и одногруппники, и в общежитии, и еще где-то. Но, наверное, только на работе я, например, бы не сказала, что я смотрю «Дом-2», потому что, не знаю, ну, Не знаю, кстати, почему. Но я не смотрю «Дом-2», но если посмотрела, мне было бы неловко. Но в целом сейчас среди нашего поколения нет ничего постыдного действительно смотреть то, что тебе нравится, говорить об этом и обсуждать это.
Маша,
и даже вступать в споры. Я помню, когда мои друзья сказали, что они обожают «Глухаря», я такая: «О, Господи, в смысле ты «Глухаря»?» И они начали это чуть ли не ненавистью доказывать мне, что это прям прекрасный сериал с безумно крутым сценарием, с интересным поворотом событий.
Это я писала.
С хорошей игрой актеров. Вот, и как бы... Да. То есть как бы люди не стесняются, они наоборот готовы доказывать, почему им это нравится, почему это стоит посмотреть.
Я как-то работала с ребятами, там, 30-летние ребята, и один из них включил аниме просто, и тут я поняла, что все, реально, нет границы. Можно смотреть и... Они, в смысле, там реально какое-то такое аниме, типа не... Без тентаклей. Да, поэтому ничего страшного в этом.
Но смотрите, выясняется, что все-таки есть какая-то в этом еще тайная жизнь, параллельная жизнь, да, что не всегда хочется поделиться тем, что ты смотришь, и, может быть, это твое такое тайное «я», которое вот живет в каком-то сериале, и его не обязательно выносить. Вот в этом есть смысл какой-то? Адис, как вы считаете, вот та реальность, в которую человек хотел бы жить, но не признается в этом окружающему, может быть, отчасти себе. Может быть, в этом тоже есть ключ к популярности?
Ну, не знаю. На мой взгляд, конечно, это имеет право на существование. Люди-то разные все. Особенно возрастные отличия, видимо, вот молодым людям, которые только что говорили, что им стыдно признаться, что они что-то смотрят, что-то нет. Это свойственно. Ну, хотя, не знаю, для меня это как по-другому. Опять-таки, все очень сильно зависит от зрителя, который смотрит этот сериал. Если он попадает в свою нишу, наверное. Вот если он попал в нишу, никто стесняться не будет. Может быть, он не попадает в нишу, человек стесняется, что вот там это не мой сериал, стесняется признаться. У меня почему-то это зацепило, эта фраза. Что я стесняюсь сказать, что я смотрю. Безусловно, сериалы закладывают какие-то модули поведения, какие-то формы поведения. Посредством сериалов можно воспитать эту форму общения, поведения. Можно ее разрушить, кстати говоря, изо дня в день, если внушать человеку. Это очень серьезный, очень тонкий, серьезный инструмент, в общем-то, как любое визуальное искусство. А сериал, наверное, ныне очень самым важным становится. Потому что в театр люди не ходят, а кинематограф, он становится по различным причинам, он дороже, а сериал самый-самый доступный. И в связи с ростом качества сериала он становится востребованным.
Да, можно каким-то образом этим управлять, но на самом деле все-таки ребята в большей степени, во всяком случае та фокус-группа, которая у нас была, они смотрят уже так вот как-то прицельно зарубежные сериалы, но они смотрят не только для того, чтобы развлечься. Вот был такой вопрос тоже в этой фокус-группе, собственно говоря, вот что они оттуда получают, зачем они смотрят, да, вот в чем какая-то вот история именно для них, для каждого в отдельности.
Я вчера смотрела эти трудности ассимиляции, когда у меня рендерился долго мой видос, который я монтировала. Вот. И так, когда ты монтируешь, ты должен быть прям сосредоточен, то хочется что-то такое максимально противоположное.
Для какого-то образования. Ну, потому что потом очень многие сюжеты, фразы, цитаты у меня всплывают в голове, когда такие ситуации происходят в жизни. То есть это некое, когда вот ты для чего читаешь книгу, да, бла-бла-бла. Все говорят, вот там в жизни пригодится, еще что-то. А, видимо, у меня это само собой... Получается, я это на жизнь как-то перекладываю, что я действительно смотрю как лекции.
По химскому можно учиться. Ну, то есть они же используют всякие типа исторические ситуации, которых интересно потом разобраться, чтобы понять, что они имели в виду. Зарубежных в любом случае что-то, ну, получаешь новое. То есть, как бы ты смотришь, и там в «Бесстыжих» ты понимаешь, как живут вот там те, у кого почти нет денег в той стране. Там в норвежском сериале я узнала, как у них организована школа, например. То есть, ну, не то чтобы это мне в жизни пригодится.
Ну, у сериала есть такая, ну, как мне кажется, такая забавная функция. То есть, вот, ты приходишь домой, и сериал как вот домашнее животное. Вот, открываешь компьютер, он тебя ждет там. То есть, ты садишься и отдыхаешь с ним часик-другой.
Наверное, самый первый опыт, когда мы как-то отношение к чему это поменялось посредством просмотра сериала. Это когда я еще в школе начала смотреть «Милых обманщиц». Такой молодежный женский сериал. Девичий. И там одна из главных героинь на лесбиянка. И к тому моменту, когда мне было лет 15-16, я еще не знала, как ко всему этому относиться. И относилась я
с более, не знаю, ну, враждебно, мне это не нравилось. Но почему-то по мере просмотра сериала, так как мне нравилась главная героиня, она была обыкновенной, у нее были обычные проблемы. Она была человеком, она была обычной девушкой, но просто она любила девушек, и это абсолютно нормально, в этом ничего страшного нет. Она, это не преступление, это просто как, ну, как бы... И как ее подруги реагировали абсолютно спокойно, когда она знакомила своих родителей со своей девушкой. Не знаю, это очень сильно на меня повлияло, и с тех пор я абсолютно спокойно отношусь. И для меня это, в принципе, не, как правильно сказать, там, не какая-то характеристика, которую даже нужно как-то отдельно отделять. Какая тебе разница, кого любит человек, верно? Все, и как бы вот с тех пор, вот, вот вроде бы, да, девичий сериал, который я посмотрела в подростковом возрасте, вот так вот он на меня повлиял.
Ну, мне кажется, это очень такая показательная и прекрасная история. То есть каждый берет, воспринимает из сериала то, что ему надо, и, собственно говоря, вот или тепло, или какую-то информацию. Настя, что для вас? И вот согласны вы с кем-то из молодых людей?
В принципе, мне кажется, что вот Мария, последний спикер, она была права, потому что мне кажется, что ну, мы живем в таком мире, в котором не все... могут быть добрыми к каким-то особенностям людей. И мне кажется, что, скажем так, уроки толерантности через сериалы – это хорошая, хорошая история. Я не могу, к сожалению, привести вот такого, что изменило бы мое мнение какой-либо группе. Вот, но, в принципе, да, я думаю, что Маша сказала правильную вещь.
Спасибо, Настя. Алиса, а как вы думаете, потому что часто в сериалах есть какие-то жесткие вещи, но это такое условие сериальное, да, что должна быть какая-то история достаточно такая цепляющая, жесткая, часто жестокая, да, а может быть это тоже неплохо, это дает возможность человеку себя соотнести и в сложной ситуации повести себя, ну, то есть такое не привыкание, но прививка, да, к опасности.
Ну, я бы даже назвал некое сравнение. Видимо, человек может себя отождествлять с героями, в то же время... дистанцироваться от героя тоже очень хорошо. Это опять-таки те самые поведенческие модели, в которые зритель может себя поместить. Мне кажется, из этой поведенческой модели он может черпнуть опыт. Это такое проживание в реальности определенной, с извлечением определенного опыта. Видимо, это вот как-то так я могу назвать.
Спасибо. Это был Адис Гаджиев, преподаватель Московской школы кино, художник-постановщик, также Московской студии «Радио Свобода», журналист Анастасия Нарушевич. Это программа «Рожденные после СССР», и мы вернемся после короткого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, как прошлое влияет на настоящее и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Леленкова. Послушать и посмотреть обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор о сериалах. Московской студии «Радио Свобода» киновед Нина Бояршинова и Егор Москвитин, автор проекта «Кинофан». Интересно, что даже среди тех, кто смотрит сериалы с помощью интернета, предпочтения заметно расходятся. В «Одноклассниках» на первом месте стоит «Физрук», дальше по нисходящей «Дневник вампира», «Папины дочки», «Сваты», «Интерны», «Кухня», на 21-м месте «Теория большого взрыва» и на 30-м «Американская история ужасов». Текущая статистика интернет-просмотров показывает прямо противоположные предпочтения. Первые места – «Теория большого взрыва», «Бесстыдники», «Американская история ужасов», а отечественный сериал «Универ. Новая общага» занимает 16-е место перед «Дневниками вампиров». Но, может быть, это вот вопрос к Егору. Как вы считаете, это связано с привычной эстетикой, вот узнаваемой картинкой, может быть, да, что у аудитории «Одноклассников», понятно, это где-то 35+, да, где-то вот так, да?
Да, наверное.
Они предпочитают вот все-таки отечественные сериалы.
Даже не столько отечественные, не сколько они, наверное, предпочитают продолжение традиции сериалов, которые активно поставлялись в Россию в начале 90-х. То есть это либо мыльные оперы, либо семейные саги, либо какие-то такие вещи для более зрелой аудитории. В то же время могу сказать, что вообще в любой статистике могут быть какие-то искажения. Потому что, например, недавно я видел присутствие на совершенно взрослом застолье, где люди старше 40 смотрели на канале Матч ТВ трансляции киберспортивных игр. Им это было интересно, так же, как и, например, футбол. Вот. Ну да, это действительно заметный момент, что абсолютно нет точки соприкосновения у взрослой аудитории и у современной, особенно интернет-аудитории. Так что вот такие проблемы у сериалов есть. Mm-hmm. Что? мы смотрим разные вещи.
Нин, как вы считаете, может быть, это зависит еще от момента узнавания, от картинки, вот такие разницы пристрастий, да, может быть, вот действительно дело в эстетике, вот в каких-то таких важных вещах, о которых сами люди не думают, но они работают?
Ну, здесь на самом деле несколько факторов работают. Дело в том, что любые социальные сети и ВКонтакте, Одноклассники, они не работают с пиратским контентом. То есть то, что вы видите, это контент встраиваемый. И я думаю, что Одноклассники и, как сейчас, ВКонтакте сотрудничают с производителями. То есть это загрузка уже контакта в хорошем качестве. Более молодая аудитория, как бы не привязана к какому-то качеству, она может найти все, что угодно в сети. Плюс у них предпочтения гораздо более, скажем так, разбросаны по интересам, потому что если мы сравниваем физрука и американскую историю ужасов, да, которая находится на верхних позициях, но принципиально различается по, скажем так, стилистике, да и вообще по всему, мы видим, что это совершенно как бы разные подходы. То есть американская история ужасов – это аттракционное, да, это привлечение внимания, это то, что работает на более молодую аудиторию, совершенно другим бэкграундом, совершенно другим контекстом. Физрук, как вы правильно сказали, да, работает с какими-то узнаваемыми паттернами, с какими-то узнаваемыми схемами и сценариями. К тому же он достаточно качественное зрелище, качественное массовое зрелище. Вот, то есть там все хорошо с точки зрения сценария, с точки зрения прописанных персонажей, и он работает на такую, на массовую аудиторию. Да, там есть какие-то рабочие схемы, которые, скажем так, отзывается в гораздо большем количестве зрителей. Да? То есть у нас есть положительный герой, который на самом деле отрицательный, но стремится быть положительным. История исправления, она всегда очень хорошо работает с более старшей аудиторией. А вся история, которая связана со школой, она ориентирована на более молодую аудиторию, но прописана, как скажем так, послабее. Поэтому я думаю, что в этом история успеха физрука у более старшего поколения. Ну и с точки зрения продвижения контента там все грамотно сделано, скажем так.
Да, ну смотрите, все-таки, да, определенное качество работает на определенную аудиторию, и это такие тоже важные вещи. Я хочу напомнить, как все начиналось. Надо сказать, что Александр Шпагин, продюсер, актер, он в 96-м году был руководителем отдела российского кинопоказа компании РЕН-ТВ, и мы с ним встретились и записали небольшое интервью.
Нам тогда приходилось учиться, нам приходилось понимать. Если бы мы не понимали, то РЕН-ТВ бы закрылось, и меня бы выгнали, потому что не было бы рейтинга. Все равно нужно было давать рейтинг. При этом нам, естественно, не хотелось снимать полную дрянь и показывать полную дрянь. Хотя потом мы поняли, что иногда придется. Иногда придется для чистого рейтинга стопроцентного. Для стопроцентного рейтинга нужна чудовищная дрянь, которая никогда не будет никем вспомянута, она не будет никем из ее зрителей, из ее любителей, никем у себя на дома не будет поставлена на полку, как книга. К ней никто не вернется, но она будет всегда, эта дрянь, обеспечивать стабильный рейтинг. Стабильный рейтинг. И поэтому без нее не обойтись. А дальше можно попробовать эксперименты. Если поначалу мы создавали интеллигентное телевидение, потом мы поняли, что оно должно быть все-таки чуть-чуть не интеллигентным, а чуть сложнее, то надо сидеть на двух стульях, но все-таки можно пробовать 50% для делать то, что нам нравится, а 50% для них. Потом выяснилось, что все-таки не 50%, а все нужно делать в той или иной степени для них, но стараться так сделать, чтобы это все-таки нравилось и нам. А совсем, чтобы нам нравилось и чисто экспериментальные вещи делать, просто нельзя, потому что это бессмысленно, оказывается. И сериалы же мы производили, в том числе в надежде на то, что у нас их купят большие каналы, и получалось очень удачно, потому что почти все их покупали, и сериалы были очень достойны, это и Next. Самый успешный «Клетка» был, да, «Клетка» с Апексимой. Вот это был просто, и у нас он невероятный рейтинг взял, и везде брал. Тоже потому, что вовремя правильно сработал. Он был такой триллерно-чернушный, чернушно-триллеровый. Эта лакуна была совсем не занята тогда. Мы очень боялись, мы думали, что это как раз артхаус будет какой-то. Нет, он, наоборот, невероятным образом сработал. В принципе, по большому счету, все осталось точно так же, но с легкими поправками, что действительно сформировалась, например, чисто молодежная аудитория. Тогда ее просто не было. И все попытки начала 2000-х создавать или молодежный даже канал телевизионный, или выделять определенное молодежное пространство внутри канала на несколько часов, скажем, в принципе ни к чему не приводили, потому что молодежи телевидение было неинтересно, более того, начиналась эпоха интернета, в которую они так вот ринулись сюда, прыгнули.
Ну что, Егор, согласны? Вот, да, действительно появилась молодежная аудитория именно благодаря интернету, или это все не совсем так?
Да, конечно, благодаря интернету. И действительно есть такая проблема, да, когда вечный спор, что важнее, эстетическая воля создателя или запрос рынка. И я думаю, что да, все-таки запрос рынка определяет ситуацию, поэтому... В том числе и из-за этого и дефицит таких хороших сериалов у нас присутствует. А в то же время, ну, на самом деле, возможно же делать сериалы, которые были бы одновременно и для взрослой аудитории, и для молодой. Например, в том же «Физруке», как вы правильно сказали, там есть роман воспитания, да? То есть школьники воспитывают взрослого человека. Поэтому эта аудитория, этот сериал интересен одновременно и взрослым, и этим школьникам, которые видят более реалистичное представление о школе. Они не видят в этом сериале лицемерия никакого, и поэтому они узнают себя. Так что да, я уверен, что все возможно делать, но просто у нас такой выжженный немного рынок, поэтому тяжело начинать.
Ну, это если говорить про российские сериалы, но вы еще, я знаю, периодически обозреваете то, что выходит, да, свежего и нового. Вы понимаете, вот то, что выходит свежего и нового с сериальной продукции зарубежной, оно на что-то такое как бы локальное рассчитано, да, потому что вот, ну, на аудиторию какую-то, или тематически есть какие-то тренды вот последних лет, о которых можно говорить?
Нет, конечно, все успешные западные сериалы, они так или иначе навязывают свою повестку дня всей планете. То есть в России все с интересом смотрят «Мир Дикого Запада». Это абсолютно американская история, в которой научная фантастика сталкивается с вестерном. А сейчас всем очень интересен «Молодой папа». Это история, рассчитанная на миллиард католиков по всему миру. И особенно, наверное, она рассчитана на то, чтобы их раздражать. Что еще хорошего вышло? Недавно вышел очень хороший сериал западный на канале Netflix «Очень странные вещи» или «Stranger Things». И он... Это вообще удивительная история, потому что это сериал, который заставляет нас вспоминать о детстве, которого у нас, в принципе, не было. То есть это сериал о детстве в Америке 80-х, в маленьком городке, когда все смотрели вот эти фильмы «Инопланетянин», все росли на Рокки, все играли в настольные игры. Ни у кого из нас этого не было. Но при этом мы смотрим этот сериал с ностальгией. Хотя мы выросли в Советском Союзе или в России, и у нас это абсолютная история не про нас, но мы ее любим. То есть существует такой культ заимствования чужого жизненного опыта, и благодаря ему западные сериалы, они здорово процветают по всему миру.
Спасибо. Егор, Анина, скажите, а вот важно вот момент узнавания чего-то своего национального, да, или наоборот важнее познание чего-то нового? Как вам кажется, вот для молодежной аудитории есть какие-то вот такие векторы интересов?
Я бы не стала так прямо аудиторию отсекать взрослую, потому что момент узнавания важен для любой аудитории. Как только мы можем себя идентифицировать с главным героем, все, полдела сделано, да, успех практически обеспечен. Совершенно недавно я читала интервью скриптрайтера, который переписывает ужасы. Берется национальная история, какой-то национальный хит, и делается американский ремейк. И говорит, самое главное, что должно быть в истории, должна быть какая-то уникальность. Вот. Эту уникальность мы оборачиваем в обертку каких-то общих архетипических историй, которые работают всегда и везде. То есть, если там будет мать, мать есть у всех, она всегда сработает. Вот. Но то национальное уникальное зерно, оно, конечно же, должно работать. С сериалами здесь немножко посложнее, потому что сама форма, она архетипична. То есть, рассказывание историй, деление истории на маленькие порции, которые вы получаете каждый раз, каждый день понемножку, да, оно привязывает всех. Как бы, какой бы национальности, какой бы расы, вероисповедования мы бы не были. Это тот механизм, который заложен у нас в детстве. Вот. Поэтому то, как вы будете уже работать как производитель с этим форматом, это уже другая история. Но вообще сам сериал изначально заложен на то, чтобы, скажем так, не иметь преград никакой аудитории, не связанной никакими рамками.
Угу. Спасибо. Нина, у нас есть возможность посмотреть опрос на улицах Москвы. Мы вот спрашивали, зачем смотрят сериалы. И любопытно, что в течение часа молодые люди рассказывали, как они смотрят сериалы, или там их знакомые смотрят, а люди среднего и пожилого возраста почему-то отказывались на эту тему говорить. Вот у нас не получился такое сравнение молодых и пожилых. Вот почему-то, да, может быть, им было неудобно, стыдно признаваться, а молодые люди говорили. Вот мы посмотрим, это уже история такая уличная.
сериалы тоже разные бывают. Допустим, там какие-нибудь если документальные сериалы, там фильмы можно посмотреть, или там мультфильмы. А так вот то, что наше российское, мне интересно просто.
Некоторые же смотрят по несколько раз, да, вот? Вот, ну, серию одну. Они там уже знают, о, у него такой телефон, как у меня, я хочу такие же джинсы, типа, я хочу ему подражать, знаешь? Потому что, не знаю, может быть, другая жизнь интереснее, чем своя. Если ты, например, живешь унылой жизнью, да, вот, ты не можешь там или что-то такого, а там этот парень может там вампиров рубить, это все. Ну, блин, конечно, хочется быть с ним, ничем, вот, ходить здесь и мерзнуть, знаешь? Думаю, потому...
Делать нечего вечером. Просто приходишь домой, включаешь телевизор, они навязываются сами. Что-то идет по-любому.
Ну, я сейчас не смотрю сериал, но раньше смотрела, просто чтобы как-то... Ну, бывает такое, посмотришь первую серию, и вот станет интересно. Бывают какие-то сериалы интересные, интригующие, а бывает то, что не хочется дальше смотреть.
Егор, а к вам вопрос, потому что это люди с улицы, да? А я скажу, что у вас есть такая игра, вот, собственно говоря, и люди, наверное, другие, те, которые внутри сериала, те, кто заинтересован очень, да, вот расскажите, а кто эти люди, которые готовы играть в игры про сериалы, да?
Да, у нас есть игра про кино и сериалы, она называется «Кинофан», и ее суть как раз в том, чтобы собирать людей неравнодушных к кино, делить их на команды, человек 150 или 200, надеюсь, после вашей передачи будет, и задавать им вопросы о кино, после которых мы подводим итоги, награждаем победителей, и после этого просто остаемся общаться. И, в принципе, это поведение, оно тоже имеет такую сериальную структуру, потому что ребята приходят к нам раз в две недели, они все знакомы друг с другом, у них уже есть какая-то своя мифология, например, это команда чемпионов, это команда, которая все время немножко не везет, и они внутри этого сообщества живут, радуются общению друг с другом, встречам, для них это способ узнавать что-то новое кино в игровой манере, и, в общем-то, то есть получается, что мы создаем такой сериал друг для друга, такое сообщество любителей кино и сериалов, которые встречаются и веселятся. И я думаю, почему это работает? Потому что у сериалов, как правильно сказали люди, которых только что опрашивали, у них есть очень важная терапевтическая функция и очень важная функция социального клея. Плюс у сериалов есть такая функция обучающая во многом. Например, если проанализировать секрет успеха «Не родись красивой», то мы понимаем, что этот сериал о зарождавшемся в среднем классе, да, менеджерах, и герои взрослели одновременно со зрителями. То есть можно было посмотреть серию и на следующий день воспроизвести модель поведения героев, когда встречаешься с коллегами у кулера, допустим. Да? То же самое с «Сексом в большом городе», да, который сильно повлиял на женские ролевые модели поведения. Вот, поэтому, конечно, сериал – это такая вещь, которая нас образовывает, которая нам помогает жить, потому что, когда ты приходишь домой усталый, тебе уже нет сил инвестировать целое время в кино. Во-первых, в кино надо идти, надо покупать билеты, собираться, прихорашиваться. Во-вторых, кино – это очень сильная эмоциональная инвестиция, когда ты берешь и просто-напросто переживаешь всю историю вместе с героем. Его перерождение, его конфликты и так далее. А сериал – это такой более легкий способ подачи. То есть драматургия там, конечно, ничуть не менее профессиональна, но ты знаешь, что ничего шокирующего, в общем-то, за 30 минут не произойдет, и ты с этим героем можешь жить очень долго. Если вспомнить, например, «Секрет успеха друзей», то ты понимаешь, что это такая иллюзия бесконечности, вот этой юности прекрасная абсолютно. Так что за это мы сериалы любим. Простите, заболтался.
Спасибо, Егор.
Тут же мне хотелось сказать, что а как же убийство Неда Старка?
Его все-таки убили? Поэтому я боюсь передач про сериалы.
А скажите, а устаревают как-то сериалы? Потому что вот Егор вспомнил «Секс в большом городе», и я понимаю, что сейчас бы он так не смотрелся, как смотрелся тогда.
Его пересматривают регулярно, показывают регулярно. Не скажу, какой канал, но недавно совершенно показывал, и он абсолютно смотрибелен. То есть, если сначала он был смотрибелен, как «О боже, какая сенсация», да, про женщин и про секс, то сейчас это такая ностальгия, что «О, тогда он выходил,
то есть
мы
это
были...»
Это все-таки ностальгия, да? То есть это не открытие. То есть, вот, допустим, те же «Домохозяйки», несмотря на это ужасное русское название, перевод, да, который, в общем-то, не отражает. А то, что там происходит, там вот, ну, как бы психологические какие-то очень такие коллизии понятные и, в принципе, соразмеримы с этим временем. А тот сериал уже как-то, ну, кажется, он даже и затерся, и какой-то он стал вот по цвету, по картинке другой, по темпу не соответствует. И все равно это работает.
Мне кажется, да. Конечно, для более молодого поколения он, наверное, покажется устаревшим. В то время, когда он вышел, он был, я думаю, для российского зрителя каким-то откровением. Я помню, даже были какие-то дискуссии на телевидении в это время. Вот. Не думаю, что, в общем, он устарел. Каждому свое.
То есть хороший сериал можно смотреть независимо от того времени, когда его произвели. То есть он,
у друзей, условно говоря... У друзей база фанатов не исчезает. Она пополняется, люди до сих пор смотрят и удивляются, что, боже, 10 лет назад или 20 могли снимать такое шоу, которое до сих пор смотрибельно и которое до сих пор смешное, даже если пересматриваешь 6, 7, 8, 9, 10 раз.
Ну да, есть сериалы, на самом деле, которые начались так давно, что уже просто даже никто не помнит. И вот про это как раз Александр Шпагин рассказал. Я попрошу тоже дать фрагмент интервью с ним. И он еще и преподает, у него есть студенты, поэтому он, в общем, со знанием дела об этом говорит.
Что касается еще, скажем, тех же моих студентов и вообще сегодняшнего молодежного сознания, в большинстве своем оно смотрит не наши сериалы, оно смотрит американские сериалы, более того, и европейские. Более того, оно смотрит фэндомы. Сегодня совершенно новая тенденция, новый тренд – это фэндом. Что такое фэндом? Это, как правило, огромные сериалы, состоящие из нескольких тысяч серий, запущенные еще, может быть, аж в начале 60-х годов и дошедшие до наших дней. Каждый из представителей молодого поколения сегодня подсаживается на свой фэндом. Он не знает ничего в отечественной истории, в зарубежной истории. Не положено ничего знать, а нафига? Потому что, может, чего не знаешь, залез в Википедию, посмотрел, до свидания. Но он знает, что, допустим, Пикассо художник, потому что в 487 серии на 15-й кабине, значит, у пилота Уэйна, там в этой кабине висела картина какого-то Пикассо. То есть это Пикассо, это художник, значит. Ага, вот. А где-то, если сказали слово, я не знаю, Чехов или Достоевский, даже в американском сериале, они знают, это писатель, потому что фэндоме своем они знают все. Хорошее слово. Прямо оно на русский язык переводится ощущение, что оно переводится как дом фана. Хотя оно так не переводится. Дом фана – это их дом, это их планета, где они и слуга, и хозяин, где они знают каждую клеточку своего дома, где они буквально там счищают пыль с каждого крошечного кусочка, с каждой йоты, скажем так, значит, своего сериала. И за счет этих сериалов, фэндомов этих, они познают мир. У меня такое ощущение, что они ощупывают этот мир через фэндомы, как ленивец, который упал с дерева, и он так своими лапками, вот так вот, у него же две извилины у ленивца, он ничего не может, и он так лапками вот так вот ощупывает, вот так вот, вот больше ничего не может сделать, и залезть на дерево он тоже не может, он умирает. Если человек его не подсадит, то он умирает. Вот где-то они мне напоминают вот таких вот ленивцев, которые так вот лапочками своими ощупывают пространство, в котором они живут, через вот эти фэндомы. Ну, хорошо, хоть фэндомы есть. Кстати, конечно, практически все эти фэндомы это фэнтези, и так или иначе связаны с космосом, с компьютерными, и со всей этой, хочется сказать, хренотенью.
Ну что, друзья, я жду вашей реакции вот на такое мнение представителей старшего поколения. Ну, относительно старшего, я прошу прощения, у Александра Шпагина.
Я вообще знаю только два фэндома, если вот говорить о длительности с 60-х годов. Это «Доктор Кто» и «Стар Трек».
«Путеводный светоч». «Даллас». Вот, да. Такие истории семейные.
Вот, но «Даллас» сейчас не снимают, да. Потому что «Доктор Кто» и «Стар Трек», они, по-моему... Ну, «Доктор Кто» перезапущен точно, а «Стар Трек», ну, я не слежу. Я не фанат, вот. И мне не очень понятно, о чем он говорит, потому что, да, есть коллектив поклонников этого сериала, но это не настолько масштабные истории. То есть сериал, они вообще локальные. Ну, пара сезонов, три сезона, ну, максимум пять, и потом сериал заканчивается, и ты переключаешься на какой-то новый
сериал. Мне кажется, что то, с чем я могу согласиться, это то, что очень сильна партиципаторная, не знаю, как правильно сказать, культура, то есть культура участия. Действительно, люди в эти сериалы очень сильно инвестируют в свое время, поэтому, например, и они начинают пытаться стать их соавторами, благодаря всем инструментам, которые дает интернет. То есть, например, сейчас самый популярный сериал этой осени – это «Мир Дикого Запада», и тут же у него появились тысячи, если не сотни тысяч фанатов, которые начали составлять свои теории, разбирать его по кадрам. И в итоге сериал закончился, а они предсказали все, что в нем произойдет, еще до финала. И они абсолютно довольны собой. Так что да.
Они угадали?
Да, они угадали, кто кем окажется, кто там чей отец, грубо говоря, кто кого убьет и так далее. То есть, действительно, настоящие культовые сериалы, вроде «Остаться в живых», если брать из 21 века, они создают вокруг себя такое огромное комьюнити людей неравнодушных и готовых творить. И эти люди, да, они образовывают этот фэндом.
Я слышала такое мнение, что сериалы теперь, вот нынешние, да, современные сериалы, они не только стали значительно больше втягивать человека через визуальное, да, но еще вот эта вот возможность такого понимания, как это все сделано. То есть ты не просто погружаешься в чужую жизнь, а ты просто вот то, что Егор говорил, да, можешь просчитать, как это может быть дальше, как это сделано. То есть ты одновременно и смотришь, и погружаешься, и в то же время какую-то механику внутреннюю наблюдаешь.
Да, действительно так. То есть очень многие используют сериалы для того, чтобы изучать, наверное, драматургию, потому что, как правильно сказали вы, все сюжеты архетипичны, всегда есть одни и те же стадии становления героя. Поэтому, глядя на сериалы, ты видишь, что о ком бы ни был сериал, будет он о каком-нибудь детективе из Лос-Анджелеса или о молодом папе Римском, он все равно будет рассказывать одни и те же истории, и поэтому таким образом ты знакомишься с какими-то архетипическими основами нашей культуры.
А что по поводу вот негодования, что никакой другой информации они не получают, а исключительно вот находятся в этом вымышленном мире и беспомощны относительно реальной жизни? Как вы считаете, это
мне кажется, преувеличение? Достаточно большое преувеличение, потому что если говорить про западные сериалы, которые, например, снимались 90-е, конец 90-х, начало 90-х, у них на самом деле заложена очень мощная просветительская функция, которую, к сожалению, не все понимают. Например, все молодежные сериалы, которые связаны со школой и со взрослением ребенка, подспудно закладывают какие-то базовые сценарии, модели поведения. То есть, что происходит в российском сериале, допустим, про школу, когда случается какая-то неформальная ситуация. Нам показывают правду жизни, реальность. Да? Ребенок, подросток не знает, что делать, куда идти, в итоге он оказывается наедине с самим собой и чаще всего обращается либо к суициду, либо к саморазрушению, да, в любой той или иной степени. Что делает западный сериал? Он создает очень сложную, допустим, морально-элитическую какую-то ситуацию. И затем решает ее. Ты с героем идентифицировался, и тебе говорят, если тебе плохо, сходи к психологу, поговори. И так далее, и так далее, и так далее. Тебе предлагают решение проблемы. То есть, да, с одной стороны, это, конечно, познание мира, да, через сериал, потому что ты проигрываешь эти ситуации как бы изнутри, через себя. Но ты одновременно и учишься, как поступать в той или иной ситуации. Да, как Егор сказал, что вот у нас был сериал про офис «Дурнушка Бетти», «Не родись красивой». И да, там какие-то зрители, которые работали в офисе, потом проигрывали те же самые ситуации. Да, какие-то словечки попали в офисный обиход и так далее и тому подобное. То есть у нас пошло взаимопроникновение. Но оно же может нести не только развлекательную функцию, но и обучающую, если правильно ее как-то направить. И вспомним, допустим, сериал «Гай Германика», тоже про школу. И сравним какой-нибудь «Беверли-Хиллз» 90-210. Мы видим, что это абсолютно два разных подхода. Гай Германика показывает, как все ужасно, да, все плохо. Но если ужасно, то предложи решение, да. Пускай твои герои как-то выйдут из этой ситуации. Мы же видим наоборот, приближенные к реальности, но, скажем так, не решающие какие-то сверхзадачи сериал. Поэтому я не думаю, что это настолько критично. Если правильно это использовать, мы можем взращивать аудиторию, мы можем с ней работать и не получать потом в итоге, скажем так, сложной социальной ситуации.
Спасибо, Нина. Ну что, я хочу сказать, что так получается, что в то время, как посты в интернете становятся все короче, информация лаконичнее и агрессивнее, сериалы растягиваются по горизонтали и по вертикали и остаются, в общем-то, надежным убежищем и таким хранилищем знаний, в том числе и для молодых людей. Это была программа «Рожденные после СССР». Ее можно посмотреть и послушать на сайте Радио Свобода или на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашим.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот,
хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».